Минос толкнул в плечо колесничего, и тот погнал колесницу к причалу. Царь успел к причалу как раз в тот момент, когда по сходням сходил Тесей. Кора, державшаяся сзади, имела возможность разглядеть знаменитого критского царя. Минос имел облик тирана, словно боги специально собирались и выдумывали, как бы убедительнее сотворить такое чудо. Высокого роста, по крайней мере, не ниже Тесея и Коры, он был скорее могуч, чем толст, и если его сравнивать с горой, то он был скорее горой мяса, чем жира. Телом он был схож с борцами-тяжеловесами, которые раздавливают соперника своей массой, и венчало это закованное в сверкающие золотые латы тело толстощёкая голова с низким морщинистым лбом и редкими медного цвета кудряшками. В цвет им была и бронзовая короткая борода. Глаза у Миноса были маленькие, черные, пронзительные и бессмысленные, как у мыши. Если добавить к этому толстые мокрые губы и выпеченный вперед преувеличенный подбородок, то и получится образина, именуемая Миносом. Проникшись неприязнью к Миносу, Кора подумала, каково же сейчас остальным его жертвам, милым девушкам и стройным юношам, воспитанным в Афинах в зажиточных семьях, где даже рабов пороли редко. В самом деле, к радости Миноса он всегда наслаждался впечатлением ужаса, который производил при первой встрече. Молодые заложники не могли преодолеть дрожи. Даже сам Тесей с трудом сдерживался, чтобы ничем не показать охватившего его страха. «А ну!» — закричал Минос, поигрывая хлыстом с золотой рукоятью. «Кого привезли вы на этот раз, ничтожные мои слуги? Показывайте товар!» По знаку Тесея, который не имел причин отказать Миносу в наглом приказе, молодые заложники сошли с корабля и выстроились неровной шеренгой на причале. Кора более всего боялась, что обман обнаружится, и Минос поймет, что вместо одной из девиц ему подсунули юношу. Но этого не случилось, потому что взгляд Миноса сразу упал на пухленькую Перебею. Глаза его расширились, и из угла рта потекла струйка слюны. «Кого я вижу?» — закричал царь. «Кого я вижу? Девица моего сердца, услада моих ночей, ты освобождаешься от смерти. Ты будешь жить в моем дворце и нежиться на лучших пуховых подушках мира». Собственные слова привели Миноса в полный восторг, и он начал топать ногами, как избалованный мальчик, требующий конфетку. Утреннее солнце отразилось в золотых начищенных поножах, и лучи его разлетались по причалу, слепя собравшихся там людей. Минос протянул ручищу и рванул к себе прелестное, растерянное и до смерти перепуганное создание. «Ты счастлива?» — зарычал он. «Ты довольна?»
«Нет!» — пискнула, обретя, наконец, голос Перебея. «Лучше пускай меня растерзает Минотавр!»
Толпа придворных, воинов и зевак, собравшихся на пристани, ахнула от такой наглости. И тогда вперед шагнул Тесей. «Приветствую тебя, великий царь Крита!» — произнес он, стараясь, чтобы голос его не дрогнул. «А, кого я вижу!» — рассмеялся Минос, не отпуская ручки Перебеи. «Мальчишка из Афин, который решил добровольно влезть на рога моему теленочку!» «Великий царь, — сказал Тесей, — мы прибыли сюда, потому что Афины согласились, помимо своей воли, отправлять в жертву Минотавру юношей и девушек. В жертву, государь! А не для твоей необузданной похоти».
«Что он сказал?» — спросил Минос, оборачиваясь к своим придворным
и ожидая услужливого хохота. Но, как ни странно, на причале царила тишина. Даже придворные Миноса не смели осмеять слова царевича Афин.
«Я оказываю благодеяние девице», — произнес недовольно Минос, не дождавшись аплодисментов. «И тут мне начинают указывать, что мне положено делать, а что не положено. Я сейчас умру от смеха».
Последние слова были откровенным приказом подданным также умирать от смеха. В толпе послышалось жидкое хихиканье, кашель и иные странные звуки, которые при желании можно было принять за смех. «Как наследник Афинского престола и как сын Посейдона, я обязан заботиться об афинских девах и привести их невредимыми обратно родителям», — сказал Тесей.
На этот раз Минос не смеялся. «Ты, по-моему, совсем обнаглел, мальчишка», — сказал он тихо. «Ты не только утверждаешь, что победишь Минотавра, но и указываешь, как мне себя вести. Ты самозванец! Любой нищий в Элладе скажет, что твой дед, ничтожный Питфей, придумал эту сказку о двух отцах. Я сомневаюсь даже, что твой отец Эгей».
Кора понимала Тесея. У него не было иного выхода. И если он останавливает Миноса сейчас, у него сохраняются шансы на победу. Но если он сейчас сдается, тогда он ничтожный раб Миноса. А гибель его и прочих афинин неизбежна. Если в этой схватке можно кидать, как козырные карты, любую ложь, любую похвальбу, то Тесей не только волен, но и обязан так себя вести.
«Если ты сын Посейдона, — сказал Минос, — то докажи это нам.
Я рад доказать тебе это, царь».
«Тогда смотри!»
Минос с трудом стащил с толстого пальца массивный золотой перстень с топазом и, размахнувшись, кинул его с причала в море, где волны, поднимаясь горами, загуляли белыми бурунами и, превращаясь в ревущие валы, неслись к берегу.
«Если твой отец Посейдон, — произнес Минос, — то он поможет тебе найти и принести сюда мой перстень. Если нет, то твоя девочка будет сегодня в моей опочивальне, а ты проведешь ночь в вонючей яме моей тюрьмы для рабов».
«Дайте мне хороший металлоискатель!» — мысленно закричала Кора. «Без него никогда не отыскать перстня в крутящемся песке и мутной воде прибоя».
Но мысли Коры остались ее достоянием, а Тесей тем временем быстро стащил через голову хитон, стараясь не упустить глазами точку, в которой перстень коснулся воды. Выбора у него не было, и агент Интеркпола Орват была бессильна ему помочь. Толпа на причале и на склоне холма была безмолвна. Одни в надежде на немыслимую удачу, другие в злорадном нетерпении. Сам прыжок в волны прибоя был смертельно опасен. О, как Коре хотелось верить в Посейдона! А верить приходилось лишь в могущество компьютера, если тот, подобно Посейдону, пожелает проявить свою власть над воображаемым миром. Тесей отстегнул пояс с мечом, и ножны прозвенели по камням причала с серебряной обшивкой. Коротко, в 10 шагов, Тесей разбежался по причалу и прыгнул в мутную зеленую волну, сразу пропав в смеси воды, песка и пены. И сразу все заговорили, зашевелились, стали продвигаться к краю причала и к кромке воды, но шум человеческой толпы был скрыт в шуме моря, он звучал лишь одним дополнительным инструментом в оркестре. Рядом с Корой оказался Минос, который тоже двинулся по причалу, словно пытался рассчитать место, куда Тесея выбросит волна. Рядом с ним шли женщины, наверное, его семья. Кора не могла внимательно приглядываться к ним, потому что основное внимание было приковано к воде —